Мы поднялись с кресел. Как всегда, после резкой смены положения запахи ударили по мне с новой силой. Прежде всего, запах самолета. Трущийся металл, гнущаяся пластмасса, искрящие контакты, подгорелые изоляторы, потекшая смазка, свежевыкрашенные панели и еще тысячи знакомых и незнакомых запахов сливались, к счастью для меня, в единый и воспринимаемый как шершавое, скрипящее фиолетовое пятно над головой. К нему можно было легко привыкнуть и перестать замечать, но вот аромат резких французских духов, плывущий от женщины в конце салона, оказался неизбежным и неуничтожимым. Он бил прямо в подсознание жаркой багряной волной, и стоило большого труда вынырнуть из нее, вновь думать спокойно и без усилий. «Прошу выделить нам капсулу для посадки в пролетаемом районе», — вежливо сказал Игорь диспетчеру. Тот оглядел нас, и я почувствовал, как темнеет его запах. В кровь выплеснулись стрессовые гормоны. На коже проступил незаметный для глаз пот. «На каком основании?» «Будь на нашем месте взрослые, диспетчеры спрашивать бы не стал. Что ему, капсулы жалко, что ли?» Но к роддерам у многих отношения малодоброжелательные. Игорь вздохнул и вытащил из кармана свой знак самостоятельности. «Я свой». Пассажиры, сидевшие поблизости, уже посматривали на нас с любопытством. «Еще бы! Два мерзких, грязных, скандальных роддера требуют, чтобы им, как порядочным гражданам, дали капсулу для индивидуальной посадки. Как мне кажется, серьезных оснований для высадки у вас нет». Я понимал диспетчера. Перед ним стояли два пацана. Один в диком костюме с разноцветными волосами, загорелый и исцарапанный. Другой поаккуратнее. Не люблю выкрутасы в одежде. Со светлыми волосами, мне тошнит от запаха краски. Светлокожий, ко мне загар плохо липнет. Но все равно роддер. И эти роддеры из пустой прихоти передумали лететь в Токио и решили высадиться у подножия скалистых гор. Увы, капсула дается лишь при наличии веских причин. Или если ее просят не менее трех пассажиров. Поединок кончался не в нашу пользу. Роддеров оскорбили и публично продемонстрировали остальным пассажирам их беспомощность. Теперь речь шла уже о том, чтобы спасти лицо. Игорь с надеждой осмотрел салон. Но никого похожего на роддера не увидел. Лишь в рядах в пяти от нас сидел мальчишка. Но уж слишком ухоженный, домашний был у него вид. На всякий случай я кивнул ему. Мальчишка кивнул в ответ и встал. Пошел по проходу, касаясь рукой знака на груди, словно боялся, что тут может исчезнуть. Я успел лишь заметить, что мальчишка рыжий и совсем маленький, не больше 11 лет. «Я тоже желаю сойти с самолета здесь!» Проголодались мы лишь к вечеру. Как раз перед тем, как Игорю пришла в голову идея о капсуле, в самолете разносили обед. Весь день мы бодро шагали по степи, временами устраивая привалы, болтая, рассказывая разные смешные истории. Говорили в основном мы с Игорем. Рыжик слушал и нерешительно улыбался. Наконец он осмелел и рассказал историю про девочку, решившую обмануть тест-компьютер и пораньше получить знак самостоятельности. История была с бородой, но мы сделали вид, что не слышали ее раньше. Рыжику сейчас тоскливо, это мы понимали. Солнце уже коснулось горизонта, когда Рыжик взмолился. «Ребята, давайте зайдем куда-нибудь, перекусим!» Игорь засмеялся. «Куда?» Вокруг нас простиралось бесконечное степное море. Трава, мелкие синие цветочки, чахлые кустики. Воздух тихо звенел, какие-то насекомые устроили вечерний концерт. Из-под ног иногда вспархивали птицы. Настоящий рай для энтомологов и орнитологов, желающих изучить степь в ее первозданном виде. Вот только кафе или бутербродные никто поблизости не предусмотрел. «А куда же мы тогда идем? Здесь что, нет ни одного дома?» Игорь взглянул на меня. Я на нежно-розовые облака, дрейфующие в потемневшем закатном небе. Откуда-то справа тянуло домом, теплым, недавно испеченным хлебом, жарящимися котлетами, горючим для флайера. Но идти туда мне не хотелось. Какое-то шестое чувство предостерегало. «Не знаю», — самым беззаботным тоном ответил я. С сомнением хмыкнув, Игорь достал из кармана две маленькие плитки шоколада. С одной хитро смотрел утенок Дональд с шоколадкой в клюве, на другой был изображен Микки Маус. У него шоколад выглядывал из плотно сжатого кулачка. Вид у мышонка был воинственный, отдавать сладости он явно не собирался.
«Питайтесь»,
— тоном заботливого воспитателя в детском саду сказал Игорь. Мы с Рыжиком одновременно разорвали обертки шоколадок. Микки на моей зашевелился, разжал ладошку. Глаза у него засверкали. Тоненький, знакомый по тысячам мультфильмов голосок произнес:
«И я, и все мои друзья любим шоколад с орехами фирмы Байлис».
Запись окончилась. Микки Маус на картинке опять замер. Шоколадку мышонок протягивал вперед. Даже на рисунке она выглядела аппетитно.
«А у меня молчит», — обиженно начал Рыжик. Но его прервал пронзительный возглас Дональда.
Игорь задумчиво произнес: «А ведь они упрятали в эти обертки не только динамик и синтезатор речи, но еще и блок сопряжения. Будь у нас побольше шоколадок, рисунки переругались бы, выясняя, какой шоколад вкуснее». Рыжик рассмеялся. Наверное, представил себе ругающиеся обертки. И Игорь же продолжал: «Чтобы придумать и производить эту ерунду, десятки людей годами возились с микросхемами, изобретали рисунки, движущиеся на обычной бумаге. Это жидкокристаллический рисунок», — вставил Рыжик. «Я читал, я тоже. Ты бы хотел лет 5 просидеть в лаборатории, уча Дональда раскрывать нарисованный клюв и ронять нарисованный шоколад?»
«Нет,
я не хочу, и Мишка. Потому мы здесь, в степи. Потому мы родеры, люди дороги, бродяги и путешественники. Мы не занимаемся бесцельной работой, не делаем вид, что нужны этому миру. Мы просто живем». Игорь завелся, я это почувствовал. Сумрак, легкий ветерок, треплющий его семицветные волосы, новый ошеломленно внимающий слушатель. «Потому снова и снова люди бросают дома и выходят на дорогу, а все дороги сливаются в одну, имя которой — жизнь. Потому мы будем ночевать под открытым небом», — вставил я. Игорь обиженно замолчал.
«И кажется, под дождем», — уточнил Рыжик.